самый необычный приз. В ту далекую пору, о которой пойдет речь, я очень любил отдыхать. И хотя к 12 годам я вряд ли успел от чего-нибудь слишком уж сильно устать, но я мечтал, чтобы в календаре все поменялось. Пусть в дни, которые сверкают красной краской, этих дней в календаре так немного, все ходят в школу, а в дни, которые отмечены обыкновенной черной краской, развлекаются и отдыхают. И тогда можно будет с полным основанием сказать, мечтал я, что посещение школьных занятий — это для нас настоящий праздник. На уроках я до того часто надоедал Мишке-будильнику, отец подарил ему огромные старые часы, которые тяжело было носить на руке, что Мишка сказал однажды: «Не спрашивай меня больше, сколько осталось до звонка. Каждые 15 минут я буду понарошку чихать». Так он и делал. Все в классе решили, что у Мишки хроническая простуда, а учительница даже принесла ему какой-то рецепт. Тогда он перестал чихать и перешел на кашель. От кашля ребята все же не так сильно вздрагивали, как от оглушительного Мишкиного «апчхи». За долгие месяцы летних каникул многие ребята просто уставали отдыхать. Но я не уставал. С 1 сентября я уже начинал подсчитывать, сколько дней осталось до зимних каникул. Эти каникулы нравились мне больше других. Они хоть и были короче летних, но зато приносили с собой елочные праздники с Дедами Морозами, Снегурочками и нарядными подарочными пакетами. А в пакетах были столь любимые мною в ту пору пастила, шоколад и пряники. Если б мне разрешили есть их 3 раза в день вместо завтрака, обеда и ужина, я согласился бы сразу, не задумываясь ни на одну минуту. Задолго до праздника я составлял точный список всех наших родственников и знакомых, которые могли достать билеты на елку. Дней за 10 до 1 января я начинал звонить. «С Новым годом! С новым счастьем!» — говорил я 20 декабря. «Уж очень ты рано поздравляешь!» — удивлялись взрослые. «Но я-то знал, когда надо поздравлять, ведь билеты на елку везде распределялись заранее. Ну, а как ты заканчиваешь вторую четверть?» — неизменно интересовались родные и знакомые. «Неудобно как-то говорить о самом себе», — повторял я фразу, услышанную однажды от папы. Из этой фразы взрослые почему-то немедленно делали вывод, что я круглый отличник, и завершали нашу беседу словами: «Надо бы тебе достать билет на елку. Как говорится, кончил дело, гуляй смело». Это было как раз то, что нужно. Гулять я очень любил. Но вообще-то мне хотелось немного изменить эту известную русскую поговорку, отбросить 2 первых слова и оставить только 2 последних. «Гуляй смело». Ребята в нашем классе мечтали о разном. Строить самолеты, которые тогда еще называли аэропланами, водить по морям корабли, быть шоферами, пожарниками и вагоновожатыми. И только я один мечтал стать массовиком. Мне казалось, что нет ничего приятней этой профессии — с утра до вечера веселиться самому и веселить других. Правда, все ребята открыто говорили о своих мечтах, и даже писали о них в сочинениях по литературе, а я о своем заветном желании почему-то умалчивал. Когда же меня в упор спрашивали, кем ты хочешь стать в будущем, я каждый раз отвечал по-разному: то летчиком, то геологом, то врачом. Но на самом-то деле я все-таки мечтал стать массовиком. Мама и папа очень много размышляли о том, как меня правильно воспитывать. Я любил слушать их споры на эту тему. Мама считала, что главное — это книги и школа. А папа неизменно напоминал, что именно физический труд сделал из обезьяны человека, и что поэтому я прежде всего должен помогать взрослым дома, во дворе, на улице, на бульваре и вообще всюду и везде. Я с ужасом думал, что если когда-нибудь мои родители наконец договорятся между собой, я пропал. Тогда мне придется учиться только на пятерке, с утра до вечера читать книги, мыть посуду, натирать полы, бегать по магазинам и помогать всем, кто старше меня, таскать по улицам сумки. А в то время почти все в мире были старше меня. Итак, мама и папа спорили, а я не подчинялся кому-нибудь одному, чтобы не обидеть другого, и делал все так, как хотел сам. Накануне зимних каникул беседы о моем воспитании разгорались особенно жарко. Мама утверждала, что размеры моего веселья должны находиться в прямой пропорциональной зависимости от отметок в дневнике. А папа говорил, что веселье должно быть в такой же точно зависимости от моих трудовых успехов. Поспорив между собой, оба они приносили мне по билету на елочные представления. Вот с одного такого представления все и началось. Я хорошо запомнил тот день, последний день зимних каникул. Мои друзья уже просто рвались в школу, а я не рвался. И хотя из елок, на которых я побывал, вполне можно было бы образовать небольшой хвойный лесок, я пошел на очередной утренник в Дом культуры медицинских работников. Медицинским работником была сестра мужа маминой сестры. И хотя ни раньше, ни сейчас я бы не мог точно сказать, кем она мне приходится, билет на медицинскую елку я получил. Войдя в вестибюль, я поднял голову и увидел плакат: «Привет участникам конференции по проблемам борьбы за долголетие». А в фойе висели диаграммы, показывающие, как было написано, рост снижения смертности в нашей стране. Диаграммы были весело обрамлены разноцветными лампочками, флажками и мохнатыми хвойными гирляндами. Меня тогда, помнится, очень удивило, что кого-то серьезно занимают проблемы борьбы за долголетие. Я не представлял себе, что моя жизнь может когда-нибудь кончиться. А мой возраст приносил мне огорчение только тем, что был слишком мал. Если незнакомые люди интересовались, сколько мне лет, я говорил, что 13, потихоньку накидывая годик. Сейчас я уже ничего не прибавляю и не убавляю. А проблемы борьбы за долголетие не кажутся мне уж столь непонятными и ненужными, как тогда, много лет назад, на детском утреннике. Среди диаграмм на фанерных щитах были написаны разные советы, необходимые людям, которые хотят подольше прожить. Я запомнил лишь совет о том, что надо, оказывается, поменьше сидеть на одном месте и побольше двигаться. Я запомнил его для того, чтобы пересказать своим родителям, которые то и дело повторяли: «Хватит тебе носиться по двору! Хоть бы посидел немножко на одном месте, а сидеть-то, оказывается, как раз и не нужно». Потом я прочитал большой лозунг «Жизнь есть движение» и помчался в большой зал, чтобы принять участие в велосипедных гонках. В этот миг я, конечно, не мог предположить, что это спортивное соревнование сыграет совершенно неожиданную роль в моей жизни. Нужно было сделать 3 стремительных круга на двухколесном велосипеде по краю зрительного зала, из которого были убраны все стулья. И хотя старики редко бывают спортивными судьями, но тут судьей был Дед Мороз. Он стоял, словно на стадионе, с секундомером в руке и засекал время каждого гонщика. Точнее сказать, он держал секундомер в нарядных серебристо-белых рукавицах. Весь был нарядный, торжественный, в тяжелой красной шубе, прошитой золотыми и серебряными нитками, в высокой красной шапке с белоснежным верхом и с бородой, как полагается, до самого пояса. Обычно везде и даже на праздничных утренниках у каждого из моих друзей было какое-то свое особое увлечение. Один любил скатываться вниз с деревянной горки и делал это столько раз подряд, что за несколько часов успевал протереть штаны. Другой не вылезал из кинозала, а третий стрелял в тире до тех пор, пока ему не напоминали, что и другие тоже хотят пострелять. Я успевал испытать все удовольствия, на которые давал право пригласительный билет, и съехать с горки, и промахнуться в тире, и выловить металлическую рыбку из аквариума, и покружиться на карусели, и разучить песню, которую все уже давно знали наизусть. Поэтому на велосипедные гонки я явился немного утомленным, не в лучшей форме, как говорят спортсмены. Но когда я услышал, как Дед Мороз громко провозгласил: «Победитель получит самый необычный приз за всю историю новогодних елок!» Силы ко мне вернулись, и я почувствовал себя абсолютно готовым к борьбе. До меня по залу пронеслись 9 юных гонщиков, и время каждого было громогласно на весь зал объявлено Дедом Морозом. 10-й и последний, — объявил Дед Мороз. Его помощник, массовик дядя Гоша, подкатил ко мне облезлый двухколесный велосипед. До сих пор я помню все. И что верхняя крышечка звонка была оторвана. И что на раме облупилась зеленая краска. И что в переднем колесе не хватало спиц. «Старый, но боевой конь», — сказал дядя Гоша. Дед Мороз выстрелил из самого настоящего стартового пистолета, и я нажал на педали. Катался я на велосипеде не очень хорошо, но в моих ушах все время звучали слова Деда Мороза: «Самый необычный приз за всю историю новогодних елок». Эти слова подгоняли меня, ведь, пожалуй, никто из участников этого соревнования не любил получать подарки и призы так сильно, как любил я. И к самому необычайному призу Я примчался быстрее всех остальных. Дед Мороз взял мою руку, которая утонула в его рукавице, и высоко поднял ее, как поднимают руки победителей боксерских соревнований. «Объявляю победителя!» произнес он так громко, что услышали все дети медицинских работников во всех залах Дома культуры. Сразу же рядом появился массовик дядя Гоша и своим вечно радостным голосом воскликнул: «Давайте поприветствуем, ребята! Давайте поприветствуем нашего рекордсмена!» Он захлопал, как всегда, так настоятельно, что сразу же потянул за собой аплодисменты со всех концов зала. Дед Мороз взмахнул рукой и установил тишину.
«Я не только объявляю победителя, но и награждаю его!»
«Чем?» — нетерпеливо поинтересовался я.
«О, ты даже представить себе не можешь!»
В голосе Деда Мороза мне почудилось что-то странное. Он говорил, как волшебник, уверенный, что может сделать необычайное, сотворить чудо и поразить всех. И я не ошибся.
В сказках чародеи и волшебники просят обычно задумать три заветных желания, продолжал Дед Мороз. Но мне кажется, что это слишком много. Ты же установил велосипедный рекорд только один раз.
И я выполню одно твое желание.
Но зато любое. Подумай хорошенько. Не торопись.
Я понял, что такой случай представляется мне первый и последний раз в жизни. Я мог попросить, чтобы мой лучший друг Валерик остался моим лучшим другом навсегда, на всю мою жизнь. Я мог попросить, чтобы контрольные работы и домашние задания учителей выполнялись сами собой без всякого моего участия. Я мог бы попросить, чтобы папа не заставлял меня бегать за хлебом и мыть посуду. Я мог попросить, чтобы вообще эта посуда мылась сама собой или никогда не пачкалась. Я мог попросить, одним словом, я мог попросить все, что угодно. И если бы я знал, как в дальнейшем сложится моя жизнь и жизнь моих друзей, я бы, наверное, попросил о чем-нибудь очень важном для себя и для них. Но в тот момент я не мог заглянуть вперед сквозь годы. Я мог только поднять голову и увидеть то, что было вокруг: сияющую елку, сияющие игрушки и вечно сияющее лицо массовика дяди Гоши.
«Чего же ты хочешь?» — спросил Дед Мороз.
И я ответил: «Пусть всегда будет елка, и пусть никогда не кончаются эти каникулы».
«Ты хочешь, чтобы всегда было так же, как сегодня, как на этой елке, и чтобы никогда не кончались каникулы?»
«Да, и чтобы все меня развлекали». Последняя моя фраза звучала не очень хорошо, но я подумал: Если он сделает так, чтобы все меня развлекали, тогда, значит, и мама, и папа, и даже учителя должны будут доставлять мне одни только удовольствия, не говоря уже обо всех остальных.
Дед Мороз ничуть не удивился. «Хорошо, эти желания вполне можно посчитать заодно. Я сделаю так, чтобы каникулы и развлечения для тебя никогда не кончались».
«И для Валерика тоже», — поспешно добавил я.
«Кто это?» «Валерик»,
— спросил Дед Мороз. «Мой лучший друг.
А может быть, он вовсе не хочет, чтобы эти каникулы длились вечно? Он об этом меня не просил.
Я сейчас сбегаю вниз, позвоню ему из автомата и узнаю, хочет он или нет».
«Если ты еще вдобавок попросишь у меня деньги на автомат, то и это будет считаться исполнением твоего желания. Ведь оно может быть только одно», — сказал Дед Мороз. «Хотя, скажу тебе по секрету, я теперь должен выполнять и другие твои просьбы».
«Почему?»
«О, не торопись, со временем узнаешь. Но эту просьбу я выполнить не могу. Твой лучший друг не участвовал в велосипедных гонках и не завоевал первого места. За что же я должен награждать его самым необычайным призом?»
Я не стал спорить с Дедом Морозом. С волшебником спорить не полагается. К тому же я решил, что мой лучший друг Валерик-гипнотизер и правда не захочет, чтобы каникулы никогда не кончались. Почему гипнотизер? Сейчас расскажу вам. Однажды в пионерлагере, где мы летом были с Валериком, вместо киносеанса устроили сеанс массового гипноза.
«Спать, спать, спать!»
— за могильным голосом произносил со сцены бледный гипнотизер. «Это какое-то шарлатанство!» — на весь зал воскликнула старшая пионервожатая и первая в зале уснула. А потом уснули и все остальные. Только один Валерик продолжал бодрствовать. Тогда гипнотизер разбудил нас всех и объявил, что у Валерика очень сильная воля, что он сам, если захочет, сможет диктовать эту свою волю другим и, наверное, при желании сумеет сам стать гипнотизером, дрессировщиком и укротителем. Все очень удивились, потому что Валерик был невысоким, худеньким, бледным и даже в лагере летом совсем не загорел. Я помню, решил немедленно использовать могучую волю Валерика в своих интересах. Мне сегодня нужно учить теоремы по геометрии, потому что завтра меня могут вызвать к доске, сказал я ему в один из первых дней нового учебного года. «А мне очень хочется идти на футбол. Продиктуй мне свою волю, чтобы сразу расхотелось идти на стадион и захотелось зубрить геометрию».
«Пожалуйста», — сказал Валерик.
«Попробуем. Смотри на меня внимательно. В оба глаза. Слушай меня внимательно, в оба уха». И начал диктовать мне свою волю. Но через полчаса я все равно отправился на футбол. А на другой день сказал своему лучшему другу: «Я не поддался гипнозу. Значит, и у меня тоже сильная воля».
«Сомневаюсь», — ответил Валерик.
«Ага. Если ты не поддаешься, то это из-за сильной воли, а если я не поддаюсь, то это ничего не значит, да?»
«Извини, пожалуйста, но, по-моему, это так».
«Ах, это так! А может быть, и ты вовсе никакой не гипнотизер и не дрессировщик? Вот докажи мне свою силу. Усыпи сегодня на уроке нашу учительницу, чтобы она не смогла меня вызвать к доске».
«Извини, но если я начну ее усыплять, могут уснуть и все остальные».
«Понятно. Тогда просто продиктуй ей свою волю. Пусть она оставит меня в покое. Хотя бы на сегодняшний день».
«Хорошо, постараюсь».
И он постарался. Учительница раскрыла журнал и сразу же назвала мою фамилию, но потом подумала немного и сказала: «Нет, пожалуй, сиди на месте. Лучше послушаем сегодня Парфенова». Мишка-будильник поплелся к доске, а я с того самого дня твердо поверил, что мой лучший друг — настоящий укротитель и гипнотизер. Сейчас Валерик уже не живет в нашем городе, а мне все кажется, что вот-вот раздадутся три торопливых, словно догоняющих друг друга звонка. Так всегда звонил только он. А летом я вдруг ни с того ни с сего высовываюсь в окно. Мне кажется, что со двора меня, как прежде, зовет негромкий Валеркин голос: «Эй, иностранец! Петька, иностранец!» Не удивляйтесь, пожалуйста, так меня звал Валерик, а почему? В свое время узнаете. С годами я стал замечать, что дружба очень часто связывает людей с разными и даже противоположными характерами. Сильный хочет поддержать бесхарактерного, словно бы поделиться с ним своей волей и мужеством. Добрый хочет отогреть чье-то холодное, черствое сердце. Настойчивый хочет заразить своим упорством легкомысленного и увлечь его за собой. Валерик тоже пытался вести меня за собой, но я то и дело терял его след и сбивался с дороги. Ведь это он, к примеру, заставил меня заниматься в школе общественной работой, быть членом санитарного кружка. В те предвоенные годы часто объявлялись учебные воздушные тревоги. Члены нашего кружка надевали противогазы, выбегали с носилками во двор и оказывали первую помощь пострадавшим. Я очень любил быть пострадавшим. Меня заботливо укладывали на носилки и тащили по лестнице на третий этаж, где был санитарный пункт. Мне тогда и в голову не приходило, что скоро, очень скоро нам придется услышать сирены настоящей, неучебной тревоги и дежурить на крыше своей школы и сбрасывать оттуда фашистские зажигалки. Я и представить себе не мог, что мой город когда-нибудь оглушат разрывы фугасных бомб. Я не знал обо всем этом в тот день на сверкающем елочном празднике, ведь если бы мы обо всех бедах узнавали заранее, тогда вообще не могло бы быть на свете никаких праздников. Дед Мороз торжественно объявил:
«Выполняю твое желание».
ты получишь путевку в страну вечных каникул.
Я быстро протянул руку, но Дед Мороз опустил ее.
В сказке путевок на руки не выдают и пропусков не выписывают. Все произойдет само собой. С завтрашнего утра ты очутишься в стране вечных каникул.
— А почему не сегодня? — нетерпеливо спросил я.
— Потому что сегодня ты можешь отдыхать и развлекаться без всякой помощи волшебной силы. Каникулы ведь еще не кончились. Но завтра все пойдут в школу, а для тебя каникулы будут продолжаться.